Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Рассмотрим 13 главу. Одну из притч. Это притча о пшенице и плевелах. Мы будем читать текст притчи с 24 по 30 стих. И разъяснение этой же притчи с 36 по 43 стих. Вспомним, в каких условиях притчи произносились. Ранее мы читали: «И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами». Евангелие от Матфея, 13 глава, 2 глава, 3 стих. Такой способ ведения беседы был очень удобным. Народ стоял на берегу и не теснил его. С другой стороны, когда голос или другой звук отражается от воды, то голос слышно намного лучше. То есть Господь старался говорить так, чтобы его слова четкие и ясные доносились до каждого слушателя. Каждая притча Христова, как драгоценная жемчужина на короне всего евангельского повествования. И как мы говорили об этом ранее, притча рассказывает нам о приближении и наступлении Царствия Божия. Царствие Божие в евангельских притчах – это центральная тема. Это есть благоприятное время, Царствие Божие, когда все формы человеческого правления прекращаются и устанавливается теократия, то есть абсолютная власть Бога, как на небе, так и на земле. О порочности человеческого правления в Писании говорится достаточно много. Так, например, в книге Экклесиаста, и мы часто вспоминаем этот стих, сказано: «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Экклесиаст, 8 глава, 9 стих. В этой же книге говорится о чудовищной форме эксплуатации человека человеком, когда один, не трудившийся, пользуется усилиями и трудами другого человека. Сказано: «Потому что иной человек трудится мудро, сознанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся, в том, как бы часть его, и это суета и зло великое». Экклесиаст, 2 глава, 21 стих. Вот эти слова, как бы часть его, говорят о том, что в мире существует класс людей, которые воспринимают других людей как бы должными им, своим трудом, его результатами. Это и есть эксплуататоры, зло великое, как сказано у Экклесиаста, которые наживаются на поте, крови и усилии трудящихся. Чаще всего это люди бизнеса, которые, ничего не производя, с помощью хитрых организованных манипуляций, оказываются распорядителями и хозяевами над трудом и результатом труда других людей, многих людей. Но самая жестокая форма эксплуатации осуществляется политическим путем, когда к власти в стране приходят люди, защищающие права и привилегии не трудящихся большинства, но олигархов и эксплуататоров, которые находятся в меньшинстве и пользуются своим положением. Они буквально распродают богатство страны, ее недр и ресурсов за крупные взятки по условной символической цене. То, что создавалось трудами и усилиями многих и многих поколений, приватизируется, то есть воруется у населения, переходит в частные руки всевозможных проходимцев из мира политики и бизнеса. Чаще такая прихватизация замешана на крови многих и многих людей, которые не соглашаются с подобной преступной экономикой, в кавычках, прямо направленной на разорение и нищету остальных масс населения. Подобную экономическую тиранию, обрекающую миллионы и миллионы россиян на нищенское прозябание, необходимо остановить. Сказано в законе Божьем: «Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему, но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Книга Исход, 22 глава, 2-3 стих. Россия переживает в настоящее время социальную ночь, посему нельзя в деле наведения социального порядка ограничиваться только конфисконационными средствами. Давно пора брать более решительный темп, пора более решительно противоставить политиканам-казнократам и олигархам-эксплуататорам более решительными действиями. Но наше горе и национальное бедствие заключается в том, что именно те, которые отвечают за порядок в российском политическом доме, сами замешаны и в коррупции, и в воровстве. Их первыми и надо призвать к ответу. Таковые грабители и их политические пособники не имеют права называть себя христианами, ибо христианин питается тем, что заработал своими собственными руками и не живет за счет других. Сказано: «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горница свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему плату его». Пророк Иеремия, 22 глава, 13 стих. И еще: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 9 стих. В книге притчи сказано: «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает». Книга притч, 29 глава, 2 стих. Господство нечестивых всегда приносит стенание, плач и скорбь честным людям. Особенно тяжело людям, когда над ними господствует не один правитель, например, монарх, царь, а целая толпа временщиков, жадно теснящихся у государственной кормушки. О чем Писание и учит: когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Книга притч, 28 глава, 2 стих. В этом тексте отступление от закона считается нарушением заповеди Божией. В законе сказано: «Поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, и среди братьев твоих поставь над собой царя». Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Второзаконие, 17 глава, 15 стих. В современном мире господствуют именно транснациональные корпорации, которые не признают никаких границ, никаких законов, религиозных или нравственных. Их политической ширмой являются члены так называемой «восьмерки». Они нагло и дерзко осуществляют свою социальную интервенцию в самых разных направлениях. А современные политологи в России уже договорились до того, что заявляют: у России только два союзника – нефть и газ. То есть страна, армия и флот, которые находятся в тяжелой разрухе, бессовестно и безнаказанно разворовываются. Ресурсы нашей русской земли перестают быть собственностью населения страны и оказываются под контролем предателей ее, иностранцев, которые лоббируют свои интересы через продажных политиканов, а простой народ от безысходности и социальной невостребованности спивается и вымирает. Итак, притчи Иисуса Христа рассказывают нам о наступлении Царствия Божия и дают нам надежду на будущее, которое будет находиться под полным контролем Бога при Его воцарении, яко на небеси и на земли. Конечно, земля и теперь находится под контролем Бога, ибо Он есть владыка неба и земли. Но предоставив людям свободу действий, владыка всей вселенной наблюдает за тем, как каждый отдельно взятый человек воспользуется даром свободной воли, ибо это земная жизнь, временная жизнь, и дана нам для того, чтобы мы определились, то есть сделали выбор, на чьей стороне мы окажемся, на стороне Бога и верных Ему ангелов и людей, или на стороне дьявола и его приспешников бесов. И мы читаем начало притчи о пшенице и плевелах. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Евангелие от Матфея, 13 глава, 24 стих. Ниже, с 37 по 43 стих, Сын Божий объясняет значение всей этой притчи. О начале ее Господь Иисус учит. Ниже сказано: «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к Нему, ученики Его сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого“». Блаженный Иероним Стридонский пишет: «И это вторая притча с относящимися к ней толкованием не одновременно предложена, а разъяснена после вставки других притчей, ибо притча предлагается народу здесь, а потом, по возвращении домой, когда толпы народа были отпущены, приступили к нему ученики его с прошением: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“. Итак, мы не должны, увлекаясь собственным желанием, искать изъяснение притчи, прежде чем она не будет изъяснена от Господа». Конец цитаты. То есть блаженный Иероним советует нам сконцентрировать внимание на том, как Сын Божий сам истолковывает эту притчу, для чего мы и соединяем евангельские стихи не по порядку, но по смыслу, для их лучшего усвоения. Иначе говоря, лучшая форма истолкования библейского текста – это когда Библия истолковывает сама себя. Но так как святые отцы в совершенстве владели познанием Слова Божия, конечно, в той мере, в какой совершенство может быть отпущено человеком, ибо абсолютное совершенство присуще только Богу, то мы прибегаем к необходимым святоотеческим истолкованиям. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: «Поле есть мир, или душа каждого, сеятель Христос, доброе семя – заповеди Его, земля добрая, добрые люди или добрые помышления». Конец цитаты. То есть добро и добрые люди, сыны Царствия Божия, все сосуществуют в этом мире греха, порока и беззакония. Люди становятся добрыми, потому что стремятся исполнить Христовы заповеди, которые есть суть, все словеса Священного Писания. Ибо один и тот же Логос Божественное Слово просвещал и в Ветхом, и в Новом Завете. Сказано: «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала, но притом и новую заповедь пишу вам». 1 Иоанна, 2 глава, 7-8 стих. То есть Иоанн Богослов понимал, что любая часть Священного Писания, Библии, не может потерять актуальности, ценности в глазах верующего человека. Как сказано и у апостола Павла, все Писание Боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму телу приготовлен. 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. Ничто в Библии не отменено и не заменено. Напротив, ветхозаветные заповеди именно усовершенствованы в Новом Завете, и, если хотите, стали еще строже. Например, сказано: «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, 5 глава, 27-28 стих. Или еще: «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Евангелие от Матфея, 5 глава, 21-22 стих. Из этих примеров видно, что закон Божий не отменен, но усовершенствован в сторону раскрытия духовного смысла каждой заповеди. Так же обстоит дело и с другими заповедями, предписаниями ветхозаветными. Жертва агнцев и тельцов заменена жертвой Сына Божия. Обрезание заменено крещением и так далее. Узнать о себе, являемся ли мы добрым семенем или плевелами, мы можем через закон Божий, который, по меткому выражению апостола Иакова, брата Господня, является для нас как бы зеркалом, который показывает нам наше действительное состояние. Сказано в послании Иакова: «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Иаков, 1 глава, 23-24 стих. Правда, здесь надо обратить внимание, братья и сестры, на то, что сказано: «исполняет, а не исполнен». Я часто обращаю на это внимание. И так говорится во всех случаях, когда Новый Завет призывает нас к исполнению закона Божия. «Ибо единственный, кто выполнил весь закон от начала до конца, только Господь наш Иисус Христос». А о нас и о миссии Христа сказано: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Послание к римлянам, 8 глава, 3-4 стих. То есть по плоти мы ничего не можем исполнить из закона Божия, а в духе, усыновление Богу Отцу через Христа, становимся святыми по благодати. Как блаженный Августин писал: «Весь закон исполнен, когда все грехи прощены». Конец цитаты. И мы читаем далее: «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Евангелие от Матфея, 13 глава, 25-26 стих. Блаженный Феофилакт и многие святые отцы под посеянными плевелами понимают ереси, то есть религиозные заблуждения. о еретиках и ересях написано многое. Главное, что мы должны помнить, надо ненавидеть ересь и любить еретика, то есть стараться ему помочь в деле спасения. Так, например, святитель Иоанн Златоуст пишет о еретиках. Итак, не будем сердиться и гневно относиться к ним, то есть к еретикам, но будем кротко беседовать с ними, ибо ничего нет сильнее кротости и скромности. Поэтому и Павел повелел тщательно придерживаться этого, сказав: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». 2 Тимофея, 2 глава, 24-25 стих. Далее Златоуст продолжает: «Не сказал к братьям только, но ко всем». То есть ко всем надо проявлять кротость. И еще: «Кротость ваша», цитирует Златоуст, «да будет известна всем человекам». Не сказал братьям, но всем человекам. Здесь ссылка на Филиппийцев 4:5. Далее Златоуст пишет: «Ибо что пользы, говорит Господь, если вы будете любить любящих вас?» Это его ссылка на Матфея, 5 глава, 46 стих. Многие святые для обращения ко Христу тоже были плевелами, о чем пишет блаженный Феофилакт, а потом стали пшеницей Христовой. Блаженный Феофилакт пишет: «Так мы сказали, что здесь идет речь о ересях, которым попускается быть до скончания века. Иначе, если мы станем убивать и истреблять еретиков, возникнут возмущения и войны, а при возмущениях может быть и то, что многие из верных погибнут. Но и Павел, и разбойник, прежде нежели уверовали, были плевелами, и однако же ради того, что после они имели сделаться чистой пшеницею Христу, не были истреблены в то время и впоследствии принесли Богу плод, а плевелы, то есть свои собственные заблуждения, пожгли огнем Святаго Духа. Поэтому не должно убивать еретиков, а должно удаляться от них и не вступать с ними в разговоры, кроме тех случаев, когда это нужно для того, чтобы обратить их и опять сделать пшеницей». Конец цитаты. И о самом евангелисте Матфее, Евангелие которого мы изучаем, блаженный Феофилакт записал: «Если бы Матфей исторгнут был из всей жизни, когда был в числе плевел, сорняков, то есть до своего обращения ко Христу, то вместе с ним погибло бы имевшее впоследствии прозябнуть от него и пшеница, и слова его». Конец цитаты. То есть это Евангелие, которое мы сейчас изучаем, Евангелие от Матфея. Иными словами, и пшеница может обратиться в плевелы, и плевелы могут стать пшеницей. Изменения в каждом из нас возможны как в лучшую, так и в худшую сторону. Почему мы не должны гордиться нашими теперешними достижениями, нашим теперешним состоянием? Если оно доброе, но бояться надо, как бы и этого не потерять, ибо многие хорошо начинали, да плохо кончали, сказано: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение, 2 глава, 4-5 стих. В Синайском патриарке сказано: «Когда мы шли в Вифаиду, один святой отец рассказал нам о старце Антонии Великом, который, сделав маленькую келью, жил в ней за городом 60 лет. Было у него тогда 10 учеников, а один из них очень ленивый. Много раз старец выговаривал ему, поучал его и умолял: «Брат, позаботься о своей душе, ведь умрешь и на мучение идти». Брат же всегда слушался старца, не принимал сказанного им. Случилось же в какое-то время умереть брату. Много печалился о нем старец, зная, что великой беспечности, лености ушел тот из мира сего. И начал старец молиться и просить: «Господи Иисусе Христе, истинный Боже наш, дай мне увидеть душу брата». И вот, взглянув в воображение, как будто в забытие, будучи, и увидел реку огненную, и много в ней пламени, а посредине брат, погруженный по шею, тогда сказал ему старец: «Не этой ли муки ради молил я тебя позаботиться о душе своей, чада?» Отвечал брат, сказав старцу: «Слава Богу, отче, что, по крайней мере, голова моя в покое находится. Так по молитвам твоим на голове епископа стою». Конец цитаты. Блаженный Иероним более широко понимает слово «плевелы». Он пишет: «Все соблазны относятся к сорной траве», то есть к плевелу. Конец цитаты. Здесь, по истолкованию Иеронима, как бы в одном человеке уживаются и плевелы соблазны, и стремление от них избавиться, то есть стать пшеницей Христовой. Слова «когда же люди спали», блаженный Иероним толкует так: «Под людьми спящими понимай учителей церкви», то есть епископов. Конец цитаты. То есть святой Иероним поясняет, что когда мы, пастыри и архипастыри, духовно спим, не трудимся на ниве Господа, тогда лукавый начинает работу среди наших прихожан. Один молодой священник предложил своему знакомому священнику прочитать новую духовную книгу. На что тот ответил: «А зачем? Ведь я уже давно окончил семинарию». То есть проблема этих спящих пастырей заключается в том, что они совершенно не занимаются своим духовным ростом. Их общение с прихожанами заключается только в службе и совершении требований. Они как бы превратились в неких духовных ремесленников, у которых все как на конвейере и на потоке. Священник или епископ, если он даже окончил академию, аспирантуру, обязан все равно постоянно заниматься исследованием Священного Писания и святоотеческого наследия. Апостол Павел, например, писал епископу Тимофею: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не ради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 1 Тимофея, 4 глава, 13-14 стих. «Я очень сожалею, что в молодости бесцельно тратил время и не стремился к духовному обучению. Если бы я вел себя иначе, то не совершил бы многие из тех ошибок, просчетов и грехов, за которые мне теперь и стыдно, и обидно». Это очень серьезная проблема, когда мы, священнослужители, пребываем в духовном расслаблении, спячке. Хотя я и рукоположен был 20 лет назад, но осознание необходимости духовного роста пришло с очень значительным опозданием. Я это говорю прежде всего для молодых пастырей, которые только вступают на стезию священства. Нам нельзя превращаться в ремесленников и прорабов от религиозной жизни. Нам всем надо именно вести духовную жизнь, если осознание вины и несовершенства еще живо в нашем сердце, то мы можем ожидать духовных перемен от Бога. Мы часто задаем себе вопрос: почему так распространились и сектанты? Наверное, потому, что сектантские проповедники более активны, они не пребывают в состоянии духовной спячки, потому и имеют такой успех. Смотрите, что пишет блаженный Феофилакт: «Спящие люди суть те, которые по нерадению или лености дают место еретикам». То есть основная причина такого распространения ересей, сект и заблуждений на территории нашей страны есть наша духовная инертность, ленивость, нежелание. Нежелание перстом двинуть в деле евангелизации и воцерковления собственной нации. Мы все хотим объяснить по-своему. Мы все хотим объяснить успех иноземных проповедников силой доллара, а подлинная причина наших духовных потерь кроется в нас самих. И мы читаем далее. «Придя же раб домовладыки, сказал ему: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг, человек, сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем и выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, 13 глава, 27-30 стих. Ниже, со второй половины 38 стиха по 43, мы находим такое истолкование Сыном Божиим окончания этой притчи. «Плевелы – сыны лукавого, враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Матфея, 13 глава, 38-43 стих. Блаженный Иероним так истолковал эти слова: «Между пшеницей и той сорной травою, которую мы называем куколем, пока она еще не имеет вид травы и не дала колоса, есть большое сходство. Между сорняком и пшеницей есть большое сходство на раннем периоде созревания». Иероним пишет: «И для различения их одной от другой или совсем нет признаков, или есть совсем трудно различаемые признаки. Итак, Господь предупреждает, чтобы мы не спешили произносить приговор, когда дело возбуждает сомнение, а предоставляли окончательный суд Господу, чтобы, когда наступит день суда, он мог извергнуть из общества святых неподозреваемого только в преступлении, а очевидного виновника в нем. А если слова его, что снопы сорной травы предаются огню, пшеница же собирается в житницу, ясно показывают, что еретики и лицемеры в вере должны быть сожжены огнем гиены, святые же, называемые пшеницей, принимаются в житнице, то есть в небесное жилище». Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, нам не дано право суда над людьми, ибо мы можем принять праведных за грешников, а грешных за праведных. С другой стороны, мы могли наблюдать нравственное падение того или иного человека, но не являлись свидетелем его последующего покаяния, или видели пример в ком-либо из людей, но не видели того, что потом с ним сталось. Сказано же в Писании: «Многие же будут первыми последними, и последние первыми». Евангелие от Матфея, 19:30. И еще о некоторых плевелах, которые выглядят как пшеница, сказано: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что они все наши». 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. Мы, братья и сестры, должны именно довериться Божьим судам, ибо никто не будет наказан несправедливо, и каждый согласится рано или поздно с тем приговором, который вынесет ему Господь Бог. Сказано: каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. 1 Коринфянам, 3 глава, 13-15 стих. Блаженный Феофилак так оканчивает истолкование этой притчи. Поэтому Господь скажет ангелам в кончину века: соберите плевелы, то есть еретиков и лукавых людей. Как же? В снопы, то есть связав им руки и ноги, так как в то время никто не может делать ни доброго, ни худого, но всякая деятельная сила будет связана. Конец цитаты. В этом истолковании нам важно обратить внимание на слова, что по смерти нашей или в день суда всякая деятельная сила наша будет связана. То есть мы уже ничего не сможем исправить в жизни нашей, как блаженный пишет, так как в то время никто не может делать ни доброго, ни худого. Ценность этой нашей жизни, жизни земной, этой настоящей жизни, заключается в том, что здесь, пока мы живы, мы можем постараться изменить нашу жизнь, а потом и перстом не сможем двинуть, если подвергнемся наказанию и будем связаны. Сказано о решающем значении этой жизни. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Пока есть возможность положить начатки покаяния, будем поспешать, иначе опоздаем. И нельзя откладывать дела своего обращения к Богу на завтра, потому что завтра может и не наступить. И наверняка, учитывая нашу большую аудиторию среди наших радиослушателей, есть и такие, которые слушают эту передачу, но, может быть, этой ночью Господь призовет их к себе в небесные обители. А это значит, что эта проповедь была последним призывом к их совести. О счастливой участи праведных блаженный Феофилак записал так: пшеница, то есть святые, будут собраны жнецами, ангелами в небесной житнице. А ниже он пишет: а пшеница, то есть благие помышления благих людей, собраны в хранилище церкви. То есть здесь, в церкви, сохраняется святость. И пока мы в церкви, братья и сестры, есть надежда на покаяние, есть надежда на изменение злых нравов, на нравы добрые. Другими словами, есть надежда на спасение. Как и сказано, мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем и терпим. Послание к Римлянам, 8 глава, 24-25 стих. Спаси вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Протоиерей Андрей Ткачев. Изучение и толкование Ветхого Завета.
Вступление.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня я бы хотел сказать несколько слов в защиту необходимости изучения Ветхого Завета христианами. Многие считают, что Ветхий Завет по объемности своей и сложности своей, по кровавости событий, описанных в нем, или греховности событий, описанных в нем, не нужен христианину. Мысль опасная и вредная, и для того, чтобы защитить Писание, потому что оно все богодухновенно и полезно для научения, вразумления человека, я бы хотел сегодня сказать вам на эту тему несколько слов. Мы с вами дети Писания и должны изучать его и в его ветхой части, и в новой, потому что всякий книжник, научившись Царствию Божию, подобен человеку, выносящему из сокровищ своих и ветхое, и новое. В нашем символе веры Никея Цареградском мы, по крайней мере, дважды упоминаем о святых писаниях, имея в виду Писание Ветхого Завета. Во-первых, мы говорим, что Христос, Господь, был распят и воскрес в третий день по Писаниям, согласно с Писанием. Имеется в виду Писание Ветхого Завета, Писание пророков, потому что новые Писания возникли гораздо позже, десятилетия спустя после воскресения Христова и сошествия Святого Духа. Также говорится о Духе Святом, Господе Животворящем, от Отца Исходящим, который говорил через пророков, по-славянски глаголовавшие пророки, то есть произносивший пророчество. Вот в символе веры мы дважды говорим о Писаниях, о том, что Христос воскрес, согласно Писаниям, и о Духе Святом, который говорил через пророков и произнес, дал им Писание, чтобы они зафиксировали его на письме. Можно ли нам таким образом избежать чтения Писаний, дважды упоминая о нем в символе веры? Конечно, нельзя. Кроме того, это мы читаем в пасхальную ночь. Зачало евангельское от Иоанна, первое, где гремит богослов, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. А в рождественскую ночь, или вернее в предрождественские богослужения, мы читаем начало Евангелия от Матфея. А Матфей начинает свое Евангелие длинным перечнем имен. Книга родства Иисуса, сына Давидова, сына Авраамова. И дальше перечисляются имена, сплошь взятые из Ветхого Завета, начиная от Авраама. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братью его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Исрома, Исром родил Арама и так далее. И этот длинный перечень имен является проверкой нашего знания Ветхого Завета. Если мы не знаем этого, и длинный перечень имен для нас не более чем абракадабра, который мы слышим раз в году, то это обличение на и указание на то, что нужно многое узнать, многое понять, многое изучить, прочитать, прочувствовать. Поскольку иначе придется вырывать из Матфея первую главу и выбрасывать ее всякому человеку, не желающему заниматься Ветхим Заветом. Раз эти имена даны, за каждым именем стоит история, стоит событие, одно или два значимых события, вошедших в Библию, стоит некий урок, некая связь с Христом есть в этих людях, в каждом из них. И нужно изучать эти вопросы. Христос говорил евреям: «Исследуйте Писание». И продолжал: «Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Эти слова можно говорить и нам. Евреи хвалились Писанием. Они до сегодняшнего дня имеют такой праздник дарования Торы. Кажется, Симхат Тора. Когда они Тору так носят, как невесту на руках, вокруг нее пляшут, хлопают в ладоши, радуются о том, что Бог им Тору дал. Но Господь Иисус Христос говорит им, что вы думаете через них иметь жизнь вечную, через эти слова. А они свидетельствуют о мне. То есть нужно в них искать меня. В этих всех словах Писания нужно искать Христа. Вот это, собственно, и есть оправдание Ветхого Завета. То есть мы тоже сегодня, имея переведенные на испанский, английский, русский, украинский, там, не знаю, там арабский, китайский, на все языки мира Библия переведена, читая на своем родном языке Ветхий Завет, мы ищем там Христа, для этого мы это и читаем. И это оказывается очень полезным и важным упражнением. Во-первых, сам Христос не гнушается цитировать Писание Старого Завета и на них базировать многие вещи, которые он проповедует. Например, когда речь зашла о браке, то евреи предложили Христу свое понимание брака, говоря, что по какой причине можно развестись с женой. Вот Моисей нам повелел давать книгу распустную, так сказать, разводное письмо писать жене и отпускать ее, и другую брать жену. Христос же цитирует книгу Бытия, говорит, что вначале было не так, но сотворивший мужчину и жену, обоих их сотворил, в плоть единую их сочетал, посему, значит, не будут два, но плоть едина. Христос здесь цитирует тексты, известные всякому еврею, и на них обосновывает свое новозаветное учение. Мы рискуем ничего не понять в Евангелии, если мы не будем знать хотя бы приблизительно в общих чертах проблематику Ветхого Завета и общее течение событий ветхозаветной истории. Христос настолько доверчив, настолько трепетен в отношении к Старому Завету, что он поступает буквально вписываясь вот в эти пространства между буквами. То есть поступает так, как будто бы справа и слева возле него буквы Старого Завета. Я имею в виду, что он даже молится на кресте, агонизируя, страдая, Христос молится словами псалмов. Некоторые псалмы, например, псалом 21, описывает страдающего Мессию. Он говорит, что пронзили руки мои, ноги мои, разделили ризы мои себе, об одежде мои метали жребий, окружили меня, как псы, я пролился, как вода, растаяли кости мои, можно было пересчитать все кости мои. Там описывается страдание Иисуса Христа на кресте вплоть до деталей с фотографической точностью, будто бы Давид стоял под Голгофой и смотрел и описывал это. И когда Христос молится или даже, скажем, кричит «Боже мой, зачем ты меня оставил?» и другие слова, то он берет их прямо из псалтири, то есть он даже не позволяет себе сказать что-нибудь лишнее от себя, просто как бы новое нечто, а он молится и страдает, исполняя Писание. То есть, когда он сказал в конце «совершилось», «совершившееся», и завеса раздралась, и камни расселись, и мертвые воскресли, и земля задрожала, и солнце померкло, то совершилось именно все предсказанное, все пророчествованное. Можно ли не хотеть этого понять, пройти мимо этого или не заинтересоваться этим? Любимая книга Ветхого Завета для церкви – это книга псалмов. Псалмы читаются и поются, они являются темой проповеди, они пророчествуют, и они утешают, и бодрят, и зовут к покаянию. Отнимите у церкви книгу псалмов, и вы убьете богослужение. А это Ветхий Завет, между тем. Таким образом, дорогие христиане, мы призваны к изучению Ветхого Завета. По сути, мы получили эстафету от еврейского народа, который странным образом не исполнил всего порученного и уступил место нам. И мы тоже вслед за ними должны исследовать Писание. Но не потому, что они нам дадут жизнь вечную, а потому, что они свидетельствуют о Христе, который один есть податель вечной жизни, который сам есть жизнь. Он сам говорит, что я есть путь и истина и жизнь. Посему, братья и сестры, не бойтесь этого труда и не дерзайте, так сказать, осилить его в краткие годы своей жизни. То есть, открывая книгу Писания, вы стоите на пороге бескрайнего моря, на берегу этого моря. То есть, вы не выпьете его и не переплывете его. Вы можете насладиться игрой волн его, можете окунуться в его воды, можете как-то еще иначе пользоваться им или изучать его, и вы должны заниматься этим. То есть, нельзя христианину, закрывшись, так сказать, Евангелием, отказаться от изучения священных текстов Ветхого Завета. Он только частично ветхий. Он ветхий только в части законных заповедей, обрядовых предписаний, данных Моисеем. В остальной части, в части пророчеств, в части рассказа о сотворении мира, он вечно новый, потому что это то, что касается нашей жизни. И поэтому мы будем брать, как тема своих бесед, некоторые книги Священного Писания Ветхого Завета, будем разбирать их, пытаться думать о них, разговаривать о них с той мыслью, что вы сами потом возьмете эти книги, развернете их, раскроете и будете читать их, насыщаться, думать, молиться, исправляться, плакать, каяться, благодарить, совершать труд своего спасения через богообщение.
О жертвоприношении Авраама.
Сегодня имею намерение с вами нырнуть на большую глубину. Набирайте побольше воздуха. Речь идет о одном из ключевых событий мировой истории. О жертвоприношении Авраама. Я бы хотел сегодня прочитать с вами из Библии и поговорить кратко о том, что это было и почему это было. Писание книги Бытия, 22 глава, говорит об этом событии, и я бы, конечно, тоже бы хотел, пусть не будет дерзко, это многократно я хотел, чтобы вы прочли это внимательно, а может быть, даже заучили наизусть. Итак, Писание говорит нам о том, что Авраам долго был бездетен. Он вымаливал у Бога ребенка для себя. И, наконец, Господь внял его просьбам и дал ему сына в старости. Родился у него Ицхак, по-нашему Исаак, сын старости, смех, значит, имя его Ицхак, Исаак. И вот Господь испытывал этого старца, этого великого праведника Авраама, детьми которого все мы есть, потому что все верующие в Бога Единого есть дети Авраама по обетованию. Бог испытывал его и проверял, насколько он любит Бога. Всецело ли или только за что-то. Ведь мы часто любим Бога, чтобы Он дал нам здоровье, мы любим Бога, чтобы у нас было все хорошо, а когда плохо, то сразу не любим Бога. Нужно любить Бога за все и иметь к Нему полное доверие и всецелую веру. Это очень тяжело, и Авраам был уникальным человеком в этом смысле слова. И вот Господь говорит ему: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». «Что ты говоришь, Господи?» – мог сказать Авраам. «Это тот ребенок, который родился в старости моей. Я был мертв уже чревом, я был ничтожен, я был старик, а он родился. И ты пообещал мне его, и ты сказал мне, что в Исааке наречется тебе семя. И ты говоришь, чтобы я, 130-летний старик, повел на гору ребенка своего, которому 30, и принес его в жертву, и заклал его для тебя». Но Авраам всего этого не говорит. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Что было в душе праведника, мы не можем представить. Так на солнце бывают протуберанцы, огненные вихри, ядерные взрывы, но льет оно к нам чистый и теплый свет, без которого нет цветения ни дереву, ни траве, ни роста человеку. Так и в душах праведников и святых бывают страшные бури, но наружу мы это не видим. Авраам взял сына своего, встал и пошел на гору, которую показал ему Бог. Они шли 3 дня. 3 дня, запомним эту цифру, потому что она непроста. Дойдя до места, Авраам сказал отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Он имел, наверное, некую веру. Златоуст говорит, что он не знал, что говорит. Имея Духа Божия, он как бы произносил то, что не понимает. То есть он надеялся, что Бог, давший ему ребенка в старости, может его из мертвых воскресить. То есть что он думал, конечно, трудно понять, но он говорит: «Мы возвратимся к вам вдвоем с Исааком». И они пошли. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взяли оба в руки огонь и нож и пошли оба вместе. Пусть ваша мысль, дорогие христиане, вспомнит о Христе, который нес на Голгофу древо креста. В данном случае Авраам есть образ Бога Отца, который повел своего сына на Голгофу, а Исаак есть образ Иисуса Христа, Сына Божия, который на себе нес крест, древо крестное, как Исаак нес на себе дрова для всесожжения. Вот странная параллель и вот великая пара. И начал Исаак говорить отцу своему Аврааму: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Одно лишь слово «отец мой» должно было разорвать сердце Авраама. Но он говорит: «Да, сын мой, я здесь». И пришли на место они, и отец сказал сыну, что Бог усмотрит себе овча для всесожжения, и шли далее оба. И пришли на место, в которое сказал ему Бог, и устроил Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал сына своего Исаака, и положил его на жертвенник поверх дров. Заметьте, что Исаак безмолвствует, он подчиняется отцу. Это молодой человек, мужчина по-нашему, по-тогдашнему юноша, 30 лет примерно возраста, который покорно подчиняется старцу, родителю, которому 100 слишком, с большим лишком. Он связывается, ложится на дрова, подставляет свое горло под нож, молча, как Христос пошел на крест молча. В этом смысле Исаак – полный прототип Господа Иисуса Христа, и это совпадение евангельского образа и образа ветхозаветного. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господний воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока, не делай ни ничего. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». В это время, говорит Григорий Палама, архиепископ Солунский, Авраам одолжил Бога. Авраам сделал Бога должником. Бог заранее знал, что для того, чтобы спасти человечество, нужно, чтобы был распят на земле Сын Божий. И Богу нужно было знать, что есть в человечестве такая ответная любовь. То есть Бог ради нас посылает Сына в мир, чтобы Сын стал жертвой. Жертвой тяжелейшей смерти и страшного распятия. Богу нужно знать заранее, что любовь эта не будет безответной. И Он ищет людей, кто на это способен, и находит Авраама. И Авраам, отец наш, это не отец евреев и арабов, это отец всех верующих в Бога. Авраам оказывается способным принести своего сына ради веры в Бога. Богу кровь не нужна. Заметьте, что Господь Бог удерживает руку Авраама, и кровь Исаака не проливается. То есть жертва принесена, но Исаак жив. В сердце жертва приносится. Жертва – это то, что совершается в глубине нашей души. Авраам заклал своего сына, заклал в сердце, совершил страшное, непонятное жертвоприношение ради Господа Бога. Но кровь Исаака не пролилась. Исаак покорен отцу, Авраам покорен Богу, но кровь не проливается. Это первая бескровная жертва в мире. И вот теперь, когда Господь видит, что люди готовы на такую любовь к Нему, что даже и единородного Сына Своего, единственного, возлюбленного, рожденного в старости, готовы отдать ради любви к Богу, теперь Господу ничего больше не остается, дерзко скажем, как своего сына отдать за людей, потому что люди имеют ту же любовь к Богу, какую Бог к людям. Это момент встречи ветхого и нового, человеческого и божеского, и Авраам, виновник, по сути, нашей веры в Христа, Сына Божия, умершего на кресте за наши грехи. Исаак жив. Он был заклан в сердце Авраама, отца своего, и он сам лег на жертвенник, но кровь его не окропила землю. Он жив. В этом смысле можно говорить, что это есть бескровная жертва, жертва, которая символизирует собой Христа, опять-таки, который был мертв и все жив, и жив вовеки. А на горе на этой, на которой было сие приношение, впоследствии евреи построили храм Богу истинному, храм Соломонов. Это место почитаемо и у арабов, ибо там храма сегодня еврейского нет, там есть мечеть. Но и арабы знают об этом жертвоприношении и чтут место это, как место великой жертвы Ибрахима по-арабски, Авраама по-еврейски, Богу истинному, полная отдача своего сердца Господу Богу. Это большая, братья и сестры, тайна, которая в трепет приводит всех, особенно имеющих детей. Пусть прочтет каждый из нас, наверное, не раз, не два, эту главу, а это 22 глава книги Бытия. Это место, истинное место встречи Бога и человека. Это одно из немногих мест, ярчайшим образом в Ветхом Завете, говорящих о вопросах, касающихся Нового Завета и, собственно, жизни вечной.